Покорители.
Здравствуйте, меня зовут Александр Пасюта, это «Покорители» на радио «Спутник». У нас в гостях этнограф, участник многочисленных экспедиций, сотрудник музея кочевой культуры и автор фильмов о жизни кочевников Егор Староверов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, что большинство наших слушателей сильно удивились вот сейчас, в этот момент, когда услышали, что в нашем мире, который стремительно глобализируется, есть еще кочевники, настоящие кочевники. И самое главное, что их нужно как-то изучать. Вот расскажите об этом, как много вообще кочевых племен осталось в мире и зачем их нужно изучать?
Ну, кочевых племен осталось, и кочевых народов весьма многочисленных, осталось на Земле еще очень много. Есть и в Средней Азии кочевники, и на Крайнем Севере, и в Африке, и в Южной, и в Северной Америке. И, конечно, да, современному человеку, городскому человеку, очень трудно представить, что где-то до сих пор живут люди в юртах, пасут какие-то стада, то есть это что-то такое...
Перемещаются с места на место.
Да, все время переезжают с места на место.
Кочевники, а не об этом.
Это что-то такое, да. Обычно, когда людям говоришь о кочевниках, все вспоминают что-то там про 13 век и монгольское нашествие. А кочевники — это современные народы, живущие в наше время, сохраняющие свой традиционный образ жизни. И вот этим они особенно интересны, особенно ценны, что в наше время, в век глобализации, они продолжают хранить свою культуру, свою очень древнюю культуру.
Давайте сразу скажем, что, в принципе, они не так далеки от мира, как может показаться. То есть у них есть, например, связи, у них есть мобильные телефоны.
Конечно,
Какие они? Вот опишите такой портрет, дайте в
среднем. Ну, пожалуйста,
такой.
Например, вы приезжаете в Монголию и, согласно древним монгольским законам гостеприимства, вы можете зайти в любую юрту, вас обязательно примут, вас обязательно напоят чаем, вас примут как дорогого гостя. Вы входите в юрту, что вы видите? В юрте висит лампочка электрическая, стоит телевизор, плазменная панель, перед юртой, пожалуйста, солнечная батарея, спутниковая тарелка, мобильные телефоны есть, ноутбуки есть, машины, мотоциклы. То есть все блага современной цивилизации у них есть, они пользуются всеми достижениями современной техники, но при этом сохраняют свой древний традиционный образ жизни.
У них сохраняется быт, есть какие-то ремесла. Ну, мы сейчас об этом поговорим.
Конечно,
хочу, сказать, что вот почему они кочевники,
По-прежнему главное занятие кочевников – это скотоводство, разведение животных. То есть кочевник кочует для того, чтобы пасти свои стада, чтобы всегда под ногами у его животных была еда, чтобы у оленей на Крайнем Севере был ягель, чтобы у коз, овец, коров под ногами была трава, чтобы было чего животным кушать.
Один из фильмов, где вы были автором, его можно посмотреть в Ютьюбе, я это сделал, мне очень понравилось, называется «Шахсивены», он о кочевниках, которые живут на территории Ирана. Возникает вопрос, почему вы решили изучить, посмотреть, как живут, и снять фильм именно об этих людях, именно об этой группе?
Ну, вообще, про Иран мы задумывались давно. Мы знали, что в Иране живет почти 20 разных кочевых народов, кочевых племен. Но долгое время не доходили руки, пока наш хороший друг Александр Федоров, фотограф, путешественник, журналист, не поехал в Иран. И после своего первого путешествия он приезжал к нам в гости, показывал фотографии
в музей,
своего путешествия, да, в музей. И показал фотографии жилищ шахсивенов. Эти жилища оказались принципиально отличными от всего, что мы видели до сих пор. Это такая сфера.
Вы их называете даже где-то там инопланетные
тарелки. Да,
действительно
космическая станция, совершенно.
Есть.
И вот эти жилища нас очень заинтересовали. Мы начали искать информацию о народе, который живет в этих жилищах. Мы нашли, что это народ шахсивены. Но какой-то свежей информации о шахсивенах раздобыть не удалось, потому что Иран довольно закрытая страна. И все, что нам удалось найти, это было две книги на фарси, написанных в первой половине 20 века. Одна книга на английском языке в середине 20 века и небольшой ролик 15-минутный конца 70-х годов. Вот все, что удалось нам накопать о шахсивенах. Как они живут сейчас? Сохраняют ли они свой традиционный образ жизни? Ничего, никакой информации. И мы поехали к шахсивенам просто вот буквально пальцем в Google карты. То есть вот серьезно, мы открыли Google карты, мы знали, что они летом стоят вокруг горы Сабалан. И мы на Google картах стали разглядывать гору Сабалан и обнаружили, что вот вокруг горы вытоптанная земля, такие места, и кружочки такие маленькие, жилища. И вот так вот поехали.
То есть, в принципе, вы могли их и не найти.
Запросто такое могло случиться.
Вас постигла большая удача, что вы, в общем-то, да, нашли их, они вас приютили. И...
Да,
вот
да.
Смотрите, у меня следующий вопрос о том, конечно же, как проходили съемки. И чтобы набрать материал, нужно обязательно пожить у этих людей, пообщаться, расположить их себе. Мне кажется, это очевидным, но все-таки расскажите, вот как это было у вас, как можно договариваться с ними.
Ну, это вообще принцип нашей работы в экспедициях, работы нашего музея. Это то, что называется принцип включенного наблюдения. Когда исследователь-этнограф приезжает к исследуемому народу и живет с ними месяц, полтора месяца, два месяца, стараясь погрузиться в культуру этого народа, в их жизнь, задавая в основном всякие дурацкие вопросы, а это что такое, а это зачем, а почему так, а не эдак. И такой подход дает возможность действительно показать изнутри жизнь народа.
Этот вопрос возник у меня, когда я смотрел фильм, и сейчас, я думаю, он возникает у людей, которые нас слушают. А как обстоят дела с языком? Я в фильме это обратил внимание. Язык, конечно же, вы не знаете, а информацию получить нужно. Вот как это происходит?
Мы находим проводников, находим переводчиков, людей, которые готовы с нами ездить, готовы с нами пожить у кочевников и готовы работать переводчиками. Вот в Иране у нас был замечательный такой Бахи-сарай, прекрасно говорил на английском языке, нам все переводил.
Вы, когда находитесь внутри, вы ставите перед собой какие-то задачи, вот мы хотим узнать вот это и вот это, а потом что-то меняется, вы узнаете совершенно другое, и меняется сам фильм.
Конечно.
То есть вот как бы сценарий меняется.
Конечно.
В зависимости от того, что...
Это всегда... такой процесс непредсказуемый.
Расскажите, какой процесс, какой момент повернул, например, сценарий и ваше представление об этих группах?
Ну вот, вот если говорить интересное именно о Шахсевенах, то да, тут нам совершенно случайно удалось найти ответ на историческую загадку, которую мы искали много лет. Загадку кочевой монгольской юрты, походной монгольской юрты. Дело в том, что известно, что в 13-14 веке во времена великих монгольских завоеваний у монголов были такие юрты, которые они перевозили целиком, прям не разбирая, на огромных телегах. Сохранились в Улан-Баторе, в археологическом музее, есть находки, ступицы колес огромного размера от этих телег. Но загадка заключалась в том, что если взять современную юрту и попытаться ее целиком куда-то на телеге увезти, то она развалится, она не приспособлена для этого. И когда мы приехали к шахсевенам, мы стали расспрашивать их об их происхождении. Жители одного из кланов шахсевенских, клана Тыргышлу, рассказали нам, что их далекие предки пришли в эти земли, в северо-западный Иран, вместе с войсками Чингисхана. И великий хан пожаловал за преданность в боях их предкам вот эти земли. Они сняли свои походные юрты с телег и с тех пор здесь живут. И вот оказалось, что вот этот самый Алацик, вот это вот сферическое шахсевенское жилище, это и есть та самая походная юрта монголов, потому что он устроен так, что он притянут к земле, в центре у него находится веревка, и, пожалуйста, вы ставите алацик на телегу, притягиваете его веревкой и везете куда надо. Он не развалится. И это, конечно, в корне изменило...
Это было ваше открытие.
Да, это было для нас совершенно неожиданное открытие, находка, которую мы не ожидали сделать там, в Иране. Мы искали ее в монгольских степях, а она таилась в иранских пустынях.
Егор, давайте тогда поговорим вообще о других кочевниках, в гостях, у которых вы побывали, где вы жили. И давайте сразу тогда скажем о тех фильмах, которые нельзя посмотреть в Ютьюбе, но они есть, вы их сняли, и им тоже уделим время.
С удовольствием, да. Я снимал фильмы о трех народах. Я работал с цыганами. Очень интересная была экспедиция в Восточной Европе, в Болгарии, в Сербии, в Румынии.
Вот, мы же кажется, жили. Там их
да,
можно,
конечно,
хорошо
там посмотреть. Самая большая плотность mm-hmm. населения цыган, и там очень сохранная культура цыган. Мы жили в цыганских таборах, мы жили в цыганских деревнях. Это было очень интересно, очень ярко, очень весело. Это были бесконечные песни, бесконечные танцы.
Ну, предвосхищаю вопрос слушателей, наверное, что как вот цыгане, у нас все-таки стереотипы очень мощные как раз в отношении этой группы этнической.
Да, конечно.
Вот как они вас принимали, как было ли это безопасно?
Это было абсолютно безопасно. Вот я могу это с уверенностью сказать. Потому что мы приезжали к цыганам, и мы честно рассказывали, что мы ученые из музея кочевой культуры, мы привозили фотографии нашего музея, привозили фотографии из наших предыдущих экспедиций, мы объясняли, зачем мы приехали, чего мы хотим. Вот. И довольно быстро мы становились друзьями с вот цыганами в таборе. То есть все уже в какой-то момент дошло до того, что мы в Румынии под городом Сигишоара жили в одном цыганском таборе, И нам нужно было в какой-то момент съездить в Сигишуару на там субботний базар посмотреть. Но нам что-то стало лень сворачивать палатки. И мы ребятам из нашего табора говорим: ребят, слушайте, приглядите за нашими вещами, пожалуйста, мы вот там на день в город смотаемся. А у нас там, понятно, у нас там техника, камеры, ноутбуки лежат. Ничего не пропало. Потому что мы уже стали для них своими, мы стали друзьями и чувствовали себя в полной безопасности.
Этот фильм готов уже?
Он, да, вот про цыган фильмы два было, два фильма по 26 минут на телевидении. Вот, но, к сожалению, поскольку они принадлежат телеканалу, посмотреть их в свободном доступе сейчас
какие
нет
возможности. Какие вы лично сделали открытие после вот этой экспедиции?
Открытие о цыганах? Ну, вообще, честно признаюсь, я ехал тоже, конечно, вот полный тех стереотипов, которые вообще у нас распространены. О цыганах, я думал о том, куда я буду прятать деньги, мобильный телефон. И вот это, пожалуй, было для меня самым большим открытием, что цыгане очень открытый народ. И если ты приходишь к ним с открытой душой, то
ну, в общем,
они
как везде, если ты к людям идешь открыто,
конечно,
в принципе, это человек это почувствует,
да,
и
да,
это залог успеха, хорошей, удачной коммуникации.
Ни разу у нас вообще за 15 лет существования нашего музея не было такого, чтобы нас выгнали. Вот мы приезжаем к людям, да, к кочевникам, мы к ним как снег на голову сваливаемся.
Хорошо, ваш любимый момент в этом фильме? Ваш любимый момент.
В цыганском фильме? Трудно выбрать. Ну, пожалуй, про гадание. Мы, конечно, очень много общались с разными цыганскими гадалками, и нам было очень интересно изучить эту сторону цыганской жизни. И там, конечно, очень интересные есть кадры гадания. У каждой цыганки свой способ гадания, у каждой цыганки свой стиль гадания. Гадать можно на чем угодно. На картах, на руке, на кофейной гуще, на веревочках, волосочках, камушках, монетках, иконках, на дорожной пыли. Это шоу. Каждый раз. И каждый раз оно разное.
Вы сказали, еще у вас есть один фильм. Расскажите, что это была за экспедиция?
Это фильм о морских кочевниках, так называемых морских цыганах. Хотя к сухопутным цыганам они, на самом деле, этнически никакого отношения не имеют. Их назвали морскими цыганами просто за то, что они ведут кочевой образ жизни. Это народы, которые живут в Юго-Восточной Азии, занимаются всякими морскими промыслами, охотятся на морских животных, ловят рыбу, собирают съедобные водоросли, моллюсков всяких. И эти народы очень интересны тем, что они сохранили до наших дней, по сути дела, самый древний вообще образ жизни человека. Это образ жизни охотников и собирателей. Это вот тот этап развития человеческой цивилизации, когда человек еще ничего не выращивал, никого не пас. Он просто ходил, охотился, ловил рыбку, собирал какие-то дары природы и этим жил. И вот это люди, которые сохранили вот этот древнейший образ жизни человека до наших дней. Это, конечно, очень интересно. По-прежнему они живут, большую часть времени они проводят в море. То есть целая семья может несколько месяцев жить на большом кабанге. Это такой плавучий дом. Там 8-10 человек может жить, комфортабельно размещаться. Там есть все необходимое. И они ходят по морю, ловят рыбу, что-то сами съедают, что-то продают окрестным народам, и этим живут.
Я правильно понимаю, что это в том числе и те люди, которых можно увидеть на плавучих базарах? Вот они знаменитые плавучие базары в Юго-Восточной Азии.
Да.
То есть
да,
они, наверное, что-то,
конечно,
приезжают туда продавать, и так,
туда
таким образом коммуницируют, в общем-то, с другим миром.
Да, вообще они довольно неплохо включены в современную экономику, и улов морских кочевников уходит на продажу на рынке Таиланда, Малайзии, Сингапура и даже Японии. Хотя, казалось бы, да, где там вот Мьянма, где Индонезия, а где Япония. Тем не менее, доходят торговые шхуны морских кочевников, доходят с рыбой туда, там сбывают ее.
Вам лично и вообще исследователю, который едет в такие экспедиции, удается чему-то научиться наверняка какой-то мудрости, какой-то премудрости? Вот каким вы возвращаетесь после этих экспедиций? Чему они вас учат?
Это каждый раз по-разному. Это каждый раз тоже что-то новое для меня, что-то неожиданное для меня. И это очень сильно зависит от того народа, к которому мы ездили. То есть вот экспедиция к цыганам, я из нее вернулся, приплясывая, какой-то такой энергией цыгане зарядили, каким-то таким жизнелюбием, жизнерадостностью. Когда мы работали на Тибете, это совершенно другая культура. Тибетские кочевники, народ Дрогпа. Я вернулся оттуда, не сказать просветленным, но взгляд на жизнь, на многие вещи в мире у меня очень сильно поменялся. Работали в Африке, например, с масаями. Это совсем другая тоже история, совершенно другой образ жизни, совершенно другая культура. И тоже есть чему у них поучиться в плане, я бы сказал, какого-то такого патриотизма, любви к своей родине, к своему образу жизни. Для них важно сохранять свой традиционный образ жизни. То есть у каждого народа есть чему поучиться.
Егор, на ваш взгляд, почему эти люди, наверняка живут они не очень просто, и можно проще попробовать, по крайней мере, почему они не меняют свой образ жизни, не идут в города, не пытаются осесть?
Для них важно сохранять образ жизни своих предков. Они об этом открыто говорят, что это родина, это моя родина, это родина моих отцов. И пусть эта родина — это бескрайняя заснеженная тундра, где зимой минус 50, полярная ночь, но это их родина, и они хотят там жить, они хотят жить.
Существует, хорошо, существует ли в племенах, среди, может быть, в каких-то определенных, жесткая традиционная установка, что ребенок, подросток должен остаться и продолжить дело родителей?
Нет.
Или это все добровольно происходит?
Это совершенно добровольно. Ни у одного народа нет такого, что вот ты родился в чуме и кочуй до старости. Нет, пожалуйста, современные там те же оленеводы стараются дать своим детям хорошее образование, чтобы у ребенка была возможность при желании уехать в город, поступить в вуз, если он захочет. А не хочешь, пожалуйста, оставайся в тундре, в чуме, паси стада. Это добровольный выбор каждого человека. Но очень многие действительно остаются сохранять свой традиционный образ жизни. То есть случаются практически постоянно такие истории, что, например, мальчишки там 12-15 лет сбегают из интернатов, из поселка, потому что они не хотят жить этой жизнью. Они хотят жить своей традиционной жизнью.
Давайте о музее поговорим. Что это за музей такой кочевой культуры? И чем он отличается от других? Где находится? И что там делаете вы?
Да, наш музей, музей кочевой культуры, находится в 10 минутах ходьбы от метро «Авиамоторная». И в нем собраны жилища разных кочевых народов, уже больше 20 штук. Это настоящие жилища, привезенные нами из экспедиций.
А вот, кстати, у меня был такой вопрос. Вы наверняка же привозите что-то,
конечно,
из экспедиции.
Конечно, конечно. Мало того, что мы привозим жилища, мы привозим...
У вас там настоящие, прям живые,
конечно,
экспонаты.
Да, это настоящие юрты, настоящие шатры, настоящие чумы. И внутри каждого жилища у нас собрана коллекция предметов, посвященных культуре этого народа. Костюмы, какие-то предметы быта, посуда, музыкальные инструменты, религиозные предметы. И когда ты входишь в жилище, у тебя создается ощущение, что ты попал в гости к кочевникам, что вот хозяева там буквально минуту назад вышли по делам, и все это настоящие вещи. Вот это действительно один из важных принципов нашего музея. При этом еще один очень важный принцип нашего музея – это то, что у нас музей живой. У нас не то, что все убрано за стекло под сигнализацией, а все вещи мы даем потрогать. Мы наряжаем людей в национальные костюмы, мы играем на музыкальных инструментах, давая возможность нашим гостям погрузиться в культуру этого народа. У нас всегда одна экскурсия — это одно жилище. 2 часа в одном жилище пролетают незаметно. С удовольствием ходят к нам и детские группы школьные, и взрослые. Мне доводилось проводить экскурсии и для профессоров. Я, слава богу, не знал в этот момент, что они профессора.
Большая у вас там территория?
Да, у нас достаточно приличная территория. Мы очень дружим со школой «Ковчег» и находимся на школьном дворе. И вот практически уже все здание школы со всех сторон окружено нашими жилищами.
Школа «Ковчег» — это школа для, в том числе для специальных детей, да? Я правильно понимаю?
Да, это, собственно, самая старая инклюзивная школа в Москве и в России.
Школа. Вы как-то взаимосвязаны?
Да.
Музей благодаря школе появился. Как вы взаимодействуете?
Да, конечно, мы очень плотно сотрудничаем, и мы школьный музей. Когда-то Костя Куксин, наш директор, основатель нашего музея, был учителем географии в школе. И когда он сам впервые попал в Монголию, ему пришла в голову идея построить юрту. Вот захотелось. И он со старшеклассниками построил юрту сам. И это считается началом музея кочевой культуры. Сейчас все ученики младших классов нашей школы занимаются у нас в музее. Прямо в расписании у них стоит музей, и они приходят ко мне, и у них на самом деле гораздо более глубокое погружение в культуру, даже по сравнению с теми, кто приходит к нам просто на экскурсии. Потому что то, что мы проходим на экскурсии за 2 часа, ученики нашей школы проходят полгода, не спеша. с глубоким погружением. Они учатся войлок валять, выделывать шкуры, собирать и разбирать юрты. В конце полугодия они проводят экскурсию. Сами. Они распределяют, кто про что хочет рассказывать, готовятся, репетируют. Потом я приглашаю, например, там вот если второклашки у меня занимались, я второклашкам приглашаю на экскурсию первоклассников.
Егор, мы ни разу не поговорили конкретно о вас. Мне интересно, как вы пришли вообще к кочевым историям, к этому музею?
Я пришел в музей на экскурсию. Причем я даже не знал, к кому я иду на экскурсию. Меня друг там позвал случайно. Я пришел, мне очень понравилось. И Костя, который как раз проводил ту экскурсию, он сказал, а было лето 2010 года, он говорит, вот у нас сейчас много работы по хозяйству, там покраска, ремонт. Если есть желание, если есть возможность, приходите, помогайте на волонтерских началах. Я стал приходить, помогать, мы как-то очень сдружились, и уже через полтора года я поехал в первую экспедицию в музей, уже стал сотрудником, уже получил право вести экскурсии в музей. И это единственный способ стать сотрудником. То есть все сотрудники у нас проходят вот этот такой волонтерский этап.
Почему кочевники и фильмы о кочевниках за пределами России? Ведь мы знаем, что в России у нас тоже, наверное.
В России мы тоже работаем, есть. Конечно.
Где работаете? В России?
Мы работаем и с самыми северными оленеводами Кольского полуострова. Мы работаем и с хантами-ненцами на полуострове Ямал. Мы работаем с чукчами на Чукотке. Мы работаем с тувинцами-тоджинцами в Туве. То есть народы, живущие на территории России, они у нас тоже представлены, и я всегда на экскурсиях акцентирую на этом внимание. Я говорю, ребята, вам достаточно пойти на Ярославский вокзал, сесть на поезд, и через сутки вы окажетесь там, где живут оленеводы. Это вот здесь, это рядом, это в нашей стране. И это тоже современному городскому человеку это трудно представить.
На ваш взгляд, есть ли в России такие кочевники, о которых мы очень мало знаем, и которые еще ждут своего исследователя,
да.
Или уже нет?
Да. Работы непочатый край. Еще исследовать и исследовать. Те же тувинцы, тоджинцы, весьма скудно освещены. Коряки, хотя они уже и практически утратили кочевой образ жизни, но тоже информации не так много об их современной культуре, об их современном образе жизни. Потому что этнография — это же наука, которой можно заниматься бесконечно. Потому что это наука, изучающая современное состояние народа. И если стоит у монголов в юрте телевизор, то мы рассказываем о том, что да, у них стоит в юрте телевизор, это современные монголы. Вот такая у них сейчас культура в наше время.
Если бы у вас уже прозвучало, вот давайте садитесь в поезд и сутки куда-то можете отъехать и познакомиться с какой-то другой совершенно жизнью. Я вам сейчас предлагаю выделить несколько интересных, возможно, маршрутов, направлений, где можно было бы познакомиться с другой жизнью. Какие бы вы предложили слушателям маршруты?
Для первого знакомства с кочевниками идеальная страна – это Монголия. Потому что в Монголии кочует больше половины населения страны. Самая кочевая страна на Земле. И монгольская гостеприимство позволяет действительно поехать в Монголию вот просто наобум. Ты не пропадешь.
Хорошо, в России. Вот, например, на север. Я знаю, есть вот у нас был уже такой гость. Они организовывают, например, экспедиции из Нарьян-Мара.
И да, там, в да, конечно.
Люди даже вот могут тоже просто простые люди. Не нужна подготовка, ничего этого не нужно. Они могут просто поехать и пожить с оленеводами.
Да, 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 современные оленеводы, пожалуйста, они готовы, охотно принимают в гости людей, которые хотят познакомиться с их культурой, можно поехать и на полуостров Ямал. Это совсем недалеко, это совсем не сложно и не страшно. Действительно, никакой специальной подготовки для этого не требуется.
Читал у вас в биографии, что, в общем-то, вы выросли в районе Белого моря, и у вас есть экспедиция, вы поморов тоже, в общем-то, смотрите, изучаете, знакомитесь. А как там обстоят дела? Могут ли там, вот я не знаю, поморы, кочевники, там есть вот эта страна? Или это немножко
поморы
другое?
Ну, поморы не кочевники, вот, конечно. Поморы — это оседлое население берегов Белого моря. У них были так называемые отхожие промыслы, когда они могли уходить действительно там из своей деревни на несколько месяцев. Но это все-таки не кочевка. Так что поморами я занимаюсь, это мой личный интерес, моя личная инициатива, потому что действительно мое детство так сложилось, что прошло на берегах Белого моря, хотя родился я в Москве. Но просто мне эта культура интересна, и я занимаюсь сейчас ее изучением. Поехать в Поморье запросто, пожалуйста, поезд Москва-Архангельск, поезд Москва-Мурманск. Садитесь, приезжайте. И тоже северное гостеприимство вас примут, вам подскажут, покажут.
Посоветуйте, пожалуйста, книги, которые бы вот вы посоветовали почитать летом, о кочевниках.
Если говорить о северных народах, о морских зверобоях, то «Пегий пес, бегущий краем моря» Айтматова. Это такая тяжелая книга.
Художественная литература.
Это художественная литература, но она весьма достоверная в плане этнографии. Я бы посоветовал художественные книги, потому что их приятнее читать. Читать научную литературу не все готовы. Что касается монголов, трилогия Василия Яна о Чингисхане и великих монгольских завоеваниях тоже... Она и захватывающая, такая интересная, там такие завороты сюжета. При этом она историческая.
Спасибо, Егор. Больших и малых вам открытий, новых вам фильмов, хороших, классных. Пусть они будут доступны нам всем, а нам смотреть.
Спасибо.
И, в общем-то, переживать за то, что все получилось. Наше время заканчивается. Я напоминаю, у нас в гостях был Егор Староверов, этнограф, сотрудник Музея кочевой культуры и автор фильмов о кочевниках. А мы прощаемся до следующей недели. Пока.
Всего доброго.